Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Спасибо Марии Стройковой. Ну и информация синоптиков такова к этому часу. В российской столице температура 0 градусов, давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер западный 3 метра в секунду, влажность 80%. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса. Первый репортаж этого часа из Сербии, где прошел второй тур президентских выборов. Высокой активностью характеризовался второй тур, согласно предварительным результатам авторитетного Белградского центра за свободные выборы и демократию. На избирательные участки в воскресенье пришли около 67% граждан. Как вы слышали в новостях, ну и это же сообщает независимая организация «Центр за свободные выборы и демократию», за Бориса Тадича проголосовало 50,5% голос избирателей. Ну, более подробно об этом корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куги.
Сербия выбрала Бориса Тадича и путь в Европейский Союз. Это один из характерных заголовков сегодняшней белградской прессы. Уже пару часов по окончании выборов Борис Тадич провозгласил свою победу. На улицы крупнейших сербских городов вышла молодежь, которая веселым и шумным шествием с музыкой приветствовала победу Тадича. В центре столицы перед своими сторонниками выступил и сам президент. «Я считаю, что это победа Сербии, демократии в Сербии. Спасибо всем, кто поддержал демократические перемены, начатые в 2000 году. Будем их продолжать». Несмотря на то, что победа Бориса Тадича тесная, он своего соперника опередил лишь на 2-3%, однако для Сербии крайне важно то, что его результат признал кандидат радикальной партии Томислав Николич. Ведь существовали опасения, что в случае близости результатов националисты могли бы их не признавать и пойти на уличные столкновения. Сербские аналитики большим успехом считают и тот факт, что во втором туре президентских выборов участие приняли более 68% граждан с правом голоса. Такая огромная активность избирателей в Сербии была зарегистрирована лишь в 2000 году, когда страна встала, чтобы разрушить режим Слободана Милошевича. Однако 7 лет спустя снова встал вопрос о том, какой путь выбирает Сербия. И не секрет, что многие граждане проголосовали за Бориса Тадича из-за страха, что с националистом Томиславом Николичем страна возвращается в 90-е годы и международную изоляцию. А Николича, как показывает исследование общественного мнения, часть избирателей поддержала не по идеологическим причинам, а потому, что им демократия не обеспечила лучшую жизнь. Профессор политических наук Белградского университета Чедомир Чупич считает, что выборы, победа Бориса Тадича определили дальнейшую ориентацию Сербии. Граждане поняли, что эти выборы очень важные и значительные для страны. Прежде всего, они важны из-за ясного определения ориентации государства и общества, определения места Сербии в международном сообществе. Выборы дали ответ на вопрос, куда Сербия движется. С другой стороны, президентские выборы были важны и внутренней политике, разъяснение идеологического и социально-экономического курса. Они показали, что большая борьба ведется между теми гражданами, которые успевали в ходе демократических перемен, и тех, кто оказались проигравшими во времена так называемого переходного периода. Стало ясно, что состоянием дел в стране озабочены все избиратели Сербии, и своим массовым участием на выборах они проявили желание взять в собственные руки и свою судьбу, и судьбу государства. Борис Тадич после выборов заявил, что его цель – улучшить качество жизни всех граждан и укрепить связи с Европой. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
После актуального репортажа этого часа переходим к теме обсуждения, а она связана с тем, что с 1 февраля вступил в силу в России новый закон об исполнительном производстве, который наделил судебных исполнителей дополнительными полномочиями. Среди прочего, отныне приставы могут ограничить выезд за рубеж не только должников по решениям суда, но и тех, кто не уплатил вовремя штрафы и налоги. Есть предложение сегодня обсудить эту тему поподробнее со слушателями Радио Свобода в интерактивном административной части. Что вы думаете, уважаемые слушатели, по этому поводу? Согласны ли вы с такой мотивацией, с такими решениями? И вообще, боитесь ли вы судебных приставов? Присылайте, пожалуйста, свои мнения посредством пейджинговой связи по телефону в Москве 96143 и посредством смс-связи 7903-743-2801, 7903-743-2801. Я надеюсь, вы, как всегда, будете активны. Продолжаем утреннюю программу и переходим к нашей рубрике «Обзор российской прессы», как я и анонсировал в начале часа. Сегодня шуршит газетами моя коллега Лера Шабаева, которая успела просмотреть, наверное, основную массу свежих изданий российских. Доброе утро.
Доброе утро, Дмитрий. И я думаю, что сейчас мы добавим немножечко почвы для размышлений наших слушателей, потому что тема, которую мы сегодня с ними обсуждаем, нашла отражение на первых полосах сегодняшних газет. Это газета «Новые известия». Публикация озаглавлена «День открытых дверей». И издание напоминает, что служба судебных приставов России давно мечтала о расширении полномочий, поэтому появление в Госдуме поправок в закон об исполнительном производстве было принято с восторгом. Проект был предложен в конце 2006 года президентом России. К лету 2007 года депутаты Госдумы его уже приняли, однако поспешность привела к тому, что Совет Федерации отклонил законопроект, указав депутатам на пробелы. Причем часть положений могла привести к нарушению прав рядовых граждан. В частности, не был проработан вопрос об уведомлении должника о произведенной оценке его имущества, а значит, человек не мог обжаловать эту сумму. Как отмечают эксперты, полномочия судебных приставов были расширены таким образом, что это ведомство фактически возвели в ранг новой спецслужбы. Это публикация в газете «Новые известия. День открытых дверей». Ну, а самая популярная сегодня тема на первых полосах – это судьба Минэкономразвития, которое, как пишут газеты, стоит на пороге полной ликвидации. Цитирую независимую. Судьба МЭРТ висит на волоске в коридорах Белого дома. Высокопоставленные чиновники всерьез поговаривают о том, что в течение ближайших нескольких недель министерство может лишиться своих полномочий, в частности, по регулированию внешнеторговой деятельности. Одновременно не исключается череда отставок руководителей ведущих департаментов и включение остатков министерства в состав Минфина. Продолжает тему газета. Публикация заглавлена абсолютно прозрачно. Мэрту смерть. Ну и «Время новостей» тоже пишет об этом. Несколько источников рассказали изданию о том, что министерство может прекратить свое существование уже просто в ближайшие дни. В его нынешнем виде последний день работы министерства может наступить 18 февраля. Почему, непонятно, потому что выборы президента пройдут позже, соответственно, отставка правительства тоже, это произойдет все в начале марта. Однако, вот такая дата прозвучала. Некоторые собеседники говорят о грядущих переменах как о деле уже решенном, другие же склонны считать это не более чем слухами, допуская лишь возможность частичной реорганизации.
Спасибо, Валерия. Я и наши слушатели ждем вас вновь в эфире примерно через полчаса, а сейчас в российской столице 7:15. И коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
На российском телевидении начинаются предвыборные дебаты между кандидатами в президенты, появятся их агитационные ролики. В Москве сегодня должны пройти переговоры об условиях работы наблюдателей ОБСЕ на выборах. Победу на президентских выборах в Сербии одержал Борис Тадич. Более подробно об этих и других событиях примерно через четверть часа. Сегодня в 10:07 на радио «Свобода» слушаете программу «Прессинг». Ее ведущие, ваш покорный слуга, а также мои коллеги Валерий и Олег Винокуровы предложат вашему вниманию, как всегда, актуальные и интересные материалы. В частности, среди прочего, слушайте продолжение беседы с известным футбольным чиновником не только России, но и всего мира Вячеславом Колосковым. А пока о самых последних спортивных событиях. Первый тур регбийного Кубка шести наций завершился в воскресенье матчем в Эдинбурге, где Шотландия принимала Францию. Хозяева поля потерпели поражение 6-27. Продолжается в Гане розыгрыш Кубка Африки по футболу. Вчера были сыграны два первых четвертьфинальных матча. Хозяева соревнования одержали победу над футболистами Нигерии 2-1, а Кот-д'Ивуар разгромил сборную Гвинеи 5-0. 7 февраля в полуфинале Кот-д'Ивуар сыграет с победителем пары Египет-Ангола, а Гана с победителем пары Тунис-Камерун. А в чемпионате Испании Барселона одержала победу над Осасуной 1-0. Атлетико Мадридский и Мурсия сыграли в ничью 1-1. Испаньол взял верх над Хетафе 1-0. Положение в верхней части турнирной таблицы таково. Мадридский Реал, уступивший накануне, имеет 53 очка. Барселона отстает на 6 очков, сократило отставание. Испаньол и Вильяреал имеют в своем активе по 39 очков. После очередного тура итальянская серия упрочила свои лидерские позиции «Интер». В воскресенье миланский клуб взял верх над «Эмполи» 1-0 и имеет 53 очка. Теперь «Рома» потерпела поражение от «Сиены», довольно крупное, 0-3, и отстает уже на 8 очков. Третью строчку 41 очком занимает «Ювентус», который сыграл в ничью с «Кальяри» 1-1. Единоличным лидером английской премьер-лиги вновь стал «Арсенал», который выиграл на выезде у «Манчестер-Сити» 3-1 и набрал 60 очков. А преследователи лондонского клуба сыграли в ничью с одинаковым счетом 1-1. «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэмом», а «Челси» с «Портсмутом». «Манчестер Юнайтед» набрал 58 очков, «Челси» 54. Четвертым с 44 очками идет «Эвертон», в чьем матче с «Блэкберном» голов забито не было, 0-0. В Москве завершился вчера очередной чемпионат мира по хоккею с мячом. Второй год подряд, как известно, этот турнир проводился в России, в прошлом году в Кемерове, и вновь звание сильнейшей команды завоевали хозяева. В 2006 году, напомню, россияне стали лучшими в Швеции. И вот на сей раз в Москве в решающем матче российские хоккеисты обыграли шведов, теперь уже со счетом 6-1, более чем уверенно взяв реванш за поражение в групповом турнире. Бронзовые награды в активе сборной Финляндии, которая одолела команду Казахстана 8-3. Ну а место в группе А сохранила Белоруссия, одержавшая в стыковом матче победу над сборной США со счетом 6-4. Ну и о теннисе. Женская сборная России выиграла матч первого круга розыгрыша Кубка Федерации у команды Израиля. Мария Шарапова вчера победила Шахар Пейер 6-1, 6-1, а чуть позже Анна Чеквитадзе Ципору Опцилер 6-4, 6-2. Ну и после этого счет в матче стал 3-1 в пользу россиянок, которые вышли таким образом в следующий раунд. Ну а в Винья дель Маре в Чили завершился мужской турнир традиционный. Но здесь финальный матч не состоялся, поскольку Хуан Монако, соперник Фернандо Гонсалеса, отказался от борьбы из-за травмы. Он вообще не вышел на корт. Таким образом, победителем автоматически стал первый сеянный чилиец Фернандо Гонсалес. Пока это вся спортивная информация. Ну а продолжим рассказ о спорте приблизительно через час в нашем эфире. Прямо сейчас же я предлагаю вашему вниманию еще одну нашу постоянную рубрику «Политика онлайн».
На днях телеканал «Россия» показал псевдодокументальный фильм под названием «Гибель империи. Византийский урок», который многочисленные критики уже назвали историко-анекдотическим. В том числе известный писатель и публицист, интернет-журналист Андрей Левкин, посвятивший анализу этого фильма свой комментарий под заголовком «Отраслевые истории» на сайте Polit.ru. Он обращает внимание на то, что фильм построен именно как череда анекдотов, сопровождаемых выводами на злобу дня.
Разумеется, любой анекдот должен быть к месту, то есть актуальным. Так что авторы фильма старательно связывали с нынешним временем все подряд. Там, оказывается, была актуальной и положительно решаемой проблема с преемником. Точно так же, как нынче России, империи гадил Запад, и даже мэр Константинополя чувствовал себя вне царской власти, отчего полностью распоясался и строил какие-то тогдашние небоскребы, уродуя исторический облик Второго Рима. Кроме того, Константинополь так погряз в усладах, что противопоставил себя всем регионам империи в подобной роскоши не пребывавшим. Анекдотичность в этом и состоит. Лица, не слишком владеющие предметом, дают свое истолкование решительно всему, что есть на свете. Авторов чрезвычайно радует то, что события на родине оказываются, в их трактовке, калькой событий в Византии. Однако ж лет 800 прошло как минимум, а все точно так же.
Как пишет Андрей Левкин, понятно, что к реальной Византии все это имеет малое отношение, но ей от этого хуже не станет, ну а часть аудитории фильма восприняла его с доброй улыбкой.
В самом деле, как не порадоваться за авторов в эпизоде с нехорошим Виссарионом, который бежал в Рим и стал оттуда, консолидируя западное общественное мнение, всячески разваливать Византию. Еще там было сказано даже, что в Риме он получил политическое убежище. Но тут, во-первых, надо было как-то внимательнее все же. Как же это так? Виссарион бежал в Рим, однако тлетворное и злодейское воздействие Запада на Византию иллюстрируется шныряющими по экрану фигурами в венецианских карнавальных масках. Мало того, что где Рим, а когда карнавалы, так ведь еще и эти карнавальные маски могут дать обратный эффект, понравиться зрителю куда больше, чем ни в чем не повинные в данном случае византийцы.
Андрей Левкин также обращает внимание на то, что данный фильм – продукт какого-то отдела Московской патриархии РПЦ, а автор проекта в титрах был назван так – Тихон Шевкунов, в скобках «Архимандрит». Это правильный подход к делу, иронизирует Левкин. Вот, например, главный режиссер такой-то, в скобках «Полковник».
Так что именно авторская группа имела в виду? Про Запад это понятно, но там был еще и госстроительный вариант, также предъявленный на основе аналогии. Византия рассыпалась, когда перестала мыслить себя империей, поскольку тамошние греки ощутили себя императорообразующей нацией. Разумеется, аналогия была выставлена не просто так, а как явное предупреждение о той беде, которая наступит. Но аналогии так аналогии. Если русские начнут считать себя государствообразующим этносом, странная идея от Московской патриархии РПЦ. Видимо, тут такая логика. Империю... а нынешнее состояние России мыслится ими как империя, возможно содержать только без доминирования отдельного этнического элемента. Значит, все та же аналогия с Византией, на церковной. Причем только на православной основе. И такие менеджерские услуги церковь предоставить может. То есть основная функция Русской Православной Церкви состоит именно в том, чтобы создать население, полностью отвечающее нуждам существования империи.
Зато хорош вот этот самый отраслевой подход к истории, завершает мысль Андрей Левкин. РПЦ снимает фильм про историю Византии, Госкомспорт какой-нибудь может заняться историей, например, Ирландии, а Минобороны пусть снимет что-нибудь на тему майя. Будет интересно, в самом деле, почему считалось, что историей должны заниматься только люди, которые ею занимаются? Она же, в общем, такая простая и понятная всем. Так пусть ею пишет автор текста на сайте Политру и занимаются все подряд. А тогда это понимание они передадут и остальным. Все надо упростить до такой степени, чтобы стало понятно всем. А что может быть более надежной основой для любой империи?
Вообще-то хорошо, когда люди интересуются историей. Невероятное количество людей рисует свое представление об истории в последние 15 лет. И что характерно, у каждого этого человека получалось так, что любые исторические события, оказывается, точно описывали то, что происходит в России сейчас. Собственно, ну понятно, иначе чего бы они стали ею заниматься, чтобы не получить из этого какие-нибудь такие мелкие радости в виде объяснений действительности. Чего из этого следует? Из этого следует простая вещь, что история, конечно, тут ни при чем, а сама эта действительность никак вменяемым образом не объяснена. Как-то вот и пытаются найти аналогии. Но вот в данный случай очень смешной, конечно, потому что все бы славно, но когда к нынешней России применяются схемы 800-летней давности, ну вот это как-то перебор уже. А последствия подобной любительщины, они, собственно, понятны. Все это идет к упрощению. Знаете, там эти общие знаменатели или что там, наименьшее общее кратное, происходит такая вот нарубка всего чего угодно, но в результате получится какой-то винегрет. Вполне будет удовлетворять нужды среднестатистического гражданина в представлениях об истории.
Андрей Левкин, «Отраслевые истории», сайт Политру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Завершается очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода», и мы предлагаем вашему вниманию несколько минут экономической информации.
Общий объем экономики России в 2007 году, согласно предварительным данным, увеличился на 8,1% по сравнению с прошлым годом и составил в текущих ценах почти 33 триллиона рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это примерно 1 триллион 350 миллиардов долларов. Темпы роста экономики России в прошлом году стали максимальными с 2000 года, когда они составили 10%. Чистый приток частного капитала в Россию в 2008 году не превысит уровня прошлого года, когда его объем составил 82 миллиарда долларов, прогнозирует Центральный банк. Это, как считают эксперты банка, создаст благоприятные условия для снижения инфляции. Именно резкое увеличение чистого притока частного капитала в российскую экономику, по их оценке, стало немаловажной причиной роста потребительских цен в 2007 году. Размер страховой части трудовой пенсии в России с 1 февраля увеличивается на 12%. Согласно расчетам Министерства здравоохранения и социального развития, это приведет к росту трудовой пенсии в среднем на 222 рубля. Европейская ArcelorMittal, крупнейшая в мире сталелитейная компания, объявила о покупке в России ряда угледобывающих активов на общую сумму 720 миллионов долларов. Среди них, в частности, три расположенных в Кемеровской области шахты – Березовская, Первомайская и Анжерская, добывающие коксующийся уголь. Кроме того, в случае одобрения этой сделки антимонопольными органами, ArcelorMittal приобретет также связанные с этими шахтами вспомогательное производство. Французская группа Peugeot Citroën подписала с правительством Калужской области соглашение о строительстве в этом регионе своего сборочного завода стоимостью 300 миллионов евро. Как сообщили представители Министерства экономического развития и торговли России, с 2010 года его общая мощность составит 150 тысяч автомобилей в год, однако лишь половина из них придется на модели французской группы. Как сообщил представитель Peugeot Citroën Дидье Альтон, в России группа намерена выпускать автомобили среднего класса, на долю которых приходится до 60% внутреннего рынка. Среди них он назвал модели Peugeot 307 и Citroën C4, отметив, что автомобили, предназначенные специально для России, группа разрабатывать не будет.
Дополню коллегу Ивана Трефилова информации Центра Банка России. Официальный курс валют на сегодня таков. Доллар стоит 24 рубля 42 копейки. За евро сегодня дают 36 рублей 32 копейки. Сегодня в эфире «Радио Свобода». Слушайте программу «Свобода в клубе «Квартира 44». Есть ли шансы у Никиты Михалкова получить «Оскара»? Идеологическое и художественное в фильме «12». Кинокритик Юрий Богомолов, кинообозреватели Петр Фаворов и Антон Костылев, режиссер Аким Салбиев и Алена Солнцева. Заведующий отделом культуры газеты «Время новостей». Ведет программу Елена Фанайлова. Ну а я повторю еще раз тему сегодняшнего обсуждения. Вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода», сегодня звучит так. Ваше отношение к новым решениям по отношению к судебным приставам. Боитесь ли вы судебных приставов? Ждем ваших сообщений, уважаемые друзья. Московское время 7 часов 30 минут. И на наших волнах краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Противоречивая информация поступает о судьбе российского буксира, захваченного пиратами у берегов Сомали. Один из руководителей компании-оператора судна не подтвердил информацию о прибытии Свицера Корсакова в порт Могадишо. Ранее сообщалось, что капитан буксира связался с центральным офисом компании-судовладельца и сообщил, что судно находится в порту столицы Сомали, Могадишо, а члены экипажа, 4 россиянина и 2 подданных Великобритании, не пострадали. В Дагестане произошла перестрелка между милицией и группой боевиков. Интерфакс сообщает о 2 раненых милиционерах. По данным агентств, после перестрелки боевики попытались скрыться, но силы МВД и ФСБ блокировали их в районе селения Целигун. На российском телевидении начинаются предвыборные дебаты между кандидатами в президенты. В них примут участие Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Андрей Богданов. Дмитрий Медведев отказался от участия в дебатах, сославшись на занятость. Кроме того, в теле- и радиоэфире сегодня появятся агитационные ролики кандидатов. В Москве сегодня должны пройти переговоры об условиях работы наблюдателей ОБСЕ на выборах президента России. Делегация Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека прибыла в российскую столицу для встречи с главой Центра избиркома Владимиром Чуровым. В Твери оппозиционный активист, кандидат в депутаты от «Другой России» Роман Николайчик безосновательно помещен в психиатрическую больницу, сообщает сайт Каспаров.ру. Связь с Романом пропала с пятницы. О том, что его насильно увезли в психиатрическую больницу, сообщили родственники. Однако в какую именно, неизвестно. Победу на президентских выборах в Сербии одержал Борис Тадич, нынешний глава государства, сторонник сближения с Западом. Его соперник, ультранационалист Томислав Николич, признал поражение. Во втором туре голосования, который прошел при высокой активности избирателей, их разделили лишь несколько процентов.
Как сообщает интернет-ресурс GizMeteo.ru, сейчас в российской столице температура минус 1 градус, давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер западный 3 метра в секунду, влажность 80%. В течение дня температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1 и, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Более подробно о теме сегодняшнего обсуждения я напомню, что с 1 февраля вступил в силу новый закон об исполнительном производстве, который наделил судебных исполнителей дополнительными полномочиями. Среди прочего, отныне приставы могут ограничить выезд за рубеж не только должников по решениям суда, но и тех, кто не уплатил вовремя штрафы и налоги. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Уже в декабре 2007 года в черный список должников входило 20 тысяч человек, из них 1300 петербуржцев. Общая задолженность этих граждан, теперь невыездных, составляла 400 тысяч рублей. Причем среди них есть не только недоимщики по налогам, но и те, кто задолжал мизерные суммы и горят желанием заплатить, но не могут. В прошлом году, например, суд постановил взыскать с одного злостного неплательщика 100 рублей госпошлины. Не один месяц нарушитель закона обивал пороги районной службы судебных приставов, пытаясь узнать, где бы ему заплатить долг. В конце концов, он сам заплатил в бюджет 100 рублей и выслал копию квитанции судебным приставам. В ответ он получил постановление о возбуждении исполнительного производства и угрозу сделать его невыездным. И только через две недели пришло постановление о прекращении производства. Эта сага о 100 рублях не единственная. Многие петербуржцы не могут заплатить штрафы, выписанные сотрудниками ГИБДД, уверяя, что штраф примут в любом отделении Сбербанка. Не тут-то было. Кассир требует протокол, который сотрудник ГИБДД почему-то не выдал. Практика, сложившаяся в городе, обещает много неприятностей гражданам, но не улучшение исполнения закона, считает президент Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербург Валентина Левыкина.
Мне кажется, что ужесточение делается именно потому, что не умеют у нас исполнять закон. Ну, конечно, судебным приставам что-то нужно делать. Они работают так, что они успевают реализовать исполнение 20% судебных исков. Их нежелание, их неспособность исполнить все решения суда хотя бы наполовину приводит к тому, что нам сегодня навязывают другой закон. Полагаю, что другой закон они будут выполнять лучше. Не уверена в этом. Не нравится мне, когда можно войти в любое помещение.
Валентина Левыкина считает, что расширение прав судебных приставов не панацея от их собственной плохой работы и что одновременно может расшириться поле для коррупции.
Они как исполняли законы тогда, когда им это было выгодно. То есть если у них есть дело по предприятию, с которого они там получат какой-то процент или еще что-то, они это судебное решение исполняют. А если это решение им лично невыгодно, они его не исполняют. Они возбуждают исполнительное производство только потому, что за сам факт возбуждения исполнительного производства они получают деньги. Поэтому им невыгодно, чтобы люди добровольно все исполнили.
Валентина Левыкина считает, что нужно исходить из презумпции невиновности каждого гражданина, а не отыгрываться на его правах и свободах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы в ожидании сообщений от наших слушателей с их отношением к вот то, о чем сейчас рассказывала корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. Боитесь ли вы судебных приставов, уважаемые слушатели? Ну а пока давайте узнаем мнение жителей Улан-Удэ, с которыми накануне побеседовал наш корреспондент Александр Мальцев.
Нет, судебных приставов не боюсь, но я бы не хотел, чтобы они без согласия, меня посещали мой дом. Банки бездумно раздали деньги, и, по-моему, из-за этого они не могут собрать и берут. И просто-напросто наша судебная система просто на слабые. У нас в России все возможно. Даже я не сомневаюсь, а уверен, что будут служебные приставы этим злоупотреблять.
Ни долговник, кредитов нет у меня.
Конечно. Побаиваюсь. Лучше с ними не сталкиваться, я так думаю. Как-то сталкивались с ними, но все обошлось. У нас просто задолженность была по электроэнергии, это подали в суд, мы потом выплатили, но вот кое-как я документы свои догнала.
Нет, я их не боюсь, потому что я законопослушный человек, поэтому не боюсь. Кредиты есть, но я их плачу. Я считаю, что человек должен отвечать за свои поступки. Если взял кредит, пожалуйста, его выплачивай. А иначе зачем его брать? Кредиты почему такие большие процентные ставки? Потому что я плачу еще из-за того, который не платит его совсем. Правильно, что ужесточить.
Не будешь нарушать, наверное, может, и не так это страшно.
Я думаю, что после того, как дали такие права приставам, люди будут думать, прежде чем залазить в кредиты, честно, откровенно.
Согласен. Раз не платят, их, наверное, никак не могут догнать. Вот и расширили им полномочия.
Не боюсь. От этого никто не застрахован.
Лично я не боюсь приставов. Мне просто их нечего бояться. Не за что. А так, в принципе, я считаю, что это нарушение всех прав человека. Невинный человек может пострадать. Потому что все ошибаются. Бывает, что даже приставы ошибутся, а потом, как говорится, и разгребуют. Опять же, просто я так понимаю, что оферма в этом бизнесе делала. В принципе, их тоже можно понять, потому что они свои деньги отдают людям, а люди их грубо кидают, и поэтому такая ситуация получается.
Лично я не боюсь. Не грозит, да. У меня налоги все заплачены, квартплата тоже. Не за что.
Судебных приставов? Понятия не имею о них. Я от них так далека. Хоть у нас в стране и говорят, что ни от тюрьмы, ни от сумы не зарекайся, но я законопослушный гражданин, и судебные приставы меня нисколько не волнуют.
Меня это не касается. Кредитов на мне не висит.
Не боюсь. Судебный пристав, это значит, что-то у кого-то изымает, если кто-то что-то должен. За штрафы, за электроэнергию. Плати, да не бойся.
Лично я не боюсь. Меня это не касается. Но если, например, судебный пристав заходит в дом без разрешения, то я считаю, что это неправильно.
Долгов не имею, поэтому не боюсь.
У нас и кредиты, и у нас есть долг за квартиру. Конечно, страшновато. Те люди, которые действительно не могут оплатить, для них это будет очень страшно.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, боитесь ли вы судебных приставов.
Это был корреспондент Радио Свобода Александр Мальцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Семь часов 39 минут московское время. На наших волнах медицинские новости.
Ртутный консервант вакцин не может вызывать аутизм, выяснили американские ученые. Уже полгода продолжается в США судебный процесс, начатый Национальной ассоциацией аутизма, на котором родители больных детей обвиняют американских врачей в том, что эпидемия аутизма в развитых странах связана с трехвалентной вакциной против кори краснухи и свинки, содержащей ртутный консервант тимеразал. При этом данные четырех крупных эпидемиологических исследований в Северной Америке и Канаде, показавшие, что распространенность аутизма среди привитых и непривитых детей одинакова, родителями игнорируются. Ученые из университета Рочестера предложили другой подход. У 216 детей из Буэнос-Айреса, потому что прививки, содержащие тимеразал, в США уже не производятся, три раза за первые 6 месяцев жизни определяли содержание этилена ртути в крови. Выяснилось, что период полувыведения этилена ртути из организма ребенка составил менее 4 дней, тогда как метилен ртути, содержащийся в морской рыбе, например, выводится 44 дня. До последнего времени считалось, что обе разновидности ртути имеют большой период полувыведения. Теперь очевидно, что короткий период полувыведения этилена ртути препятствует накоплению токсина, он слишком быстро выводится, сообщил руководитель исследования Майкл Пичичеро. Подействуют ли эти аргументы на несчастных родителей, неизвестно, но суд должен будет принять их во внимание. 1 февраля празднуется 5-летие пациентского движения «Go Red for Women», начатого в 2002 году с выступления Лоры Буш на Конгрессе Ассоциации американских кардиологов и призвавшей врачей обратить внимание на гендерные различия в сердечно-сосудистых заболеваниях у мужчин и женщин. За прошедшие годы удалось выяснить не только различия в структуре сердечно-сосудистой заболеваемости по полу, но и выявить новые способы профилактики инфарктов и инсультов у женщин. Тем не менее, сердечно-сосудистая патология у женщин по-прежнему является убийцей номер один. От нее умирают 56% женщин и 43% мужчин. Причем женская смертность от сердца растет во всем мире, тогда как мужская снижается. 1 февраля участники движения надевают что-нибудь красное, чтобы напомнить всем о цели движения – здоровом сердце для всех. Риск диабета второго типа у женщин зависит от размера груди, решили канадские ученые. Чем больше размер бюста в юности, тем вероятнее развитие диабета второго типа после 40. Ученые из Университета Торонто опросили 92 тысячи 40-летних женщин о размере их бюста в 20 лет и наблюдали за ними, регистрируя все новые случаи заболеваний у них. Оказалось, что женщины с размером бюстгальтера А реже всех заболевали диабетом, с размером Б на 32% чаще, с размером С на 71% чаще, чем женщины с размером А. Такие данные были получены после учета всех известных рисков развития диабета, наследственности, избыточной массы тела и так далее. Причины взаимосвязи между большим размером груди и диабетом второго типа точно неизвестны. Ученые предполагают, что основную роль играет жировая ткань груди, избыток которой может повышать резистентность клеток к инсулину.
Новости медицины подготовила и представила Ольга Беклемищева, а мы продолжаем нашу утреннюю программу. И следующий репортаж из Тюмени. Сегодня продолжится голосование в рамках конкурса «Семь чудес России». Ну, финальный турнир стартовал этого соревнования 1 февраля. На первом этапе пользователи интернета, ну, прежде всего, россияне, выбирали самые интересные, на их взгляд, достопримечательности в каждом федеральном округе. По результатам голосования было отобрано 49 финалистов, таких как, например, долина гейзеров на Камчатке, озеро Байкал и Тобольский Кремль. О предмете гордости сибиряков рассказывает наш корреспондент в Тюмени Алекс Неймиров.
Тобольский Кремль – это обыкновенное чудо, хендмейд образца 17 века. По рассказам историков-краеведов, дело было так. Москва разрешила взять из местной казны 700 рублей, и работа закипела. Через 3 года на живописном берегу Иртыша осветили первый в Сибири каменный собор Софийско-Успенский. А чудо уже в том, что храм сохранился и до наших дней.
Это единственный Кремль, который существует в Сибири.
Кроме того, ведь он и смотрится на этом мысе среди чистого неба. В общем, впечатления яркие такие остались.
Одно дело стать местом встречи влюбленных, а другое – получить право называться одним из 7 чудес России. Для победы на выборах кремлевские власти, только в данном случае Кремль-Тобольский, развернули масштабную агитационную кампанию. На улицах появились рекламные щиты, а в конце января состоялся телерадиомарафон. В прямом эфире проголосовать за Тобольский Кремль на сайте ruschudo.ru призывали олимпийская чемпионка Луиза Носкова, архиепископ Дмитрий, художник Геннадий Райшев и другие известные люди. В итоге Тобольск получил 35 тысяч голосов и стал абсолютным лидером в Уральском федеральном округе. Руководитель предвыборного штаба кандидата Тобольск, он же заместитель губернатора Тюменской области Сергей Дегтярь, за неделю до подведения итогов первого тура предсказал уверенную победу.
Наверняка Тобольский Кремль заслуживает такого названия и такой оценки. Исходя из тех усилий, которые делаются сейчас и правительство Тюменской области, и бизнес-сообществом, организации туристической отрасли, мы просто не имеем права проиграть.
Усилия, о которых рассказал господин Дегтярь, оцениваются примерно в 362 миллиона рублей в год. Столько денег было вложено в развитие Западно-Сибирского центра туризма в 2007-м. Работы по реконструкции и реставрации велись на 63 объектах. Больше внимания уделялось, конечно же, кремлевскому архитектурному ансамблю. А неподалеку от потенциального российского чуда, словно по иронии судьбы, в плачевном состоянии находится его ровесница – церковь семинаристов Тобольского Знаменского монастыря. В ней до сих пор расположена котельная, символ преисподней. Об этой исторической несправедливости мне рассказал ученый и археолог Алексей Нескоров.
Как раз именно этот монастырь, он отвечает всем вот этим потребностям, всем вот этим ожиданиям, на которые мы надеемся, говоря о возрождении России, о возрождении Сибири, Тобольска, духовности и так далее.
Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тобольск, Тюмень.
Московское время без четверти 8. Заголовки некоторых главных последних событий.
Радио «Свобода». Новости.
В
Твери активист оппозиционной коалиции «Другая Россия» Роман Николайчик насильно помещен в психиатрическую больницу. Об этом сообщает сайт Каспаров.ру. На российском телевидении начинаются предвыборные дебаты между кандидатами в президенты, появятся их агитационные ролики. На юго-востоке Турции убиты 10 курдских боевиков, сообщили турецкие военные. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Довольно быстро минули полчаса нашего прямого эфира на Радио «Свобода», и вновь я предоставляю слово Валерии Шабаевой. Утро доброе.
Доброе утро. Продолжим, я думаю, разбираться с экономикой, которой сегодня посвящено достаточно много материалов. Тем более, что с сегодняшнего дня ставка рефинансирования Банка России повышена на 0,25%. Кроме того, принято решение о весеннем повышении нормативов обязательных резервов коммерческих банков в Центробанке. Об этом сообщают многие газеты, в частности, «Российская газета». И газета также комментирует эти новшества. «Коммерсант» пишет, публикация на первой полосе озаглавлена «Центробанк проставился». Действия ЦБ экономисты называют косметическими и не ожидают от них заявленного антиинфляционного эффекта. «Ведомости», цитирую, «Центробанк напугал банкиров неожиданным решением, зато участие в борьбе с инфляцией продемонстрировал». Ну и продолжает тему газета «Новый известия. Независимые специалисты говорят, что борьбе с ростом цен нововведение не поможет, то есть та же самая мысль, но зато приведет к ужесточению выдачи долгосрочных кредитов, в частности ипотечных займов населению. Правда, есть и хороший прогноз. На объемах потребительского и автокредитования мера Центробанка никак не скажется. Тема дня в газете «Газета». 14 каст неприкасаемых. В среду, как пишет издание, состоится заседание расширенной коллегии МВД, на которой должен присутствовать Владимир Путин. Вероятно, коллегия обсудит проект федерального закона о борьбе с коррупцией. В конце минувшей недели зампред комитета Госдумы по безопасности Михаил Гришанков, соавтор законопроекта, обнародовал его тезисы на сайте «Единой России». В распоряжении газеты оказались предложения за подписью заместителя руководителя правового департамента МВД России генерал-майора Спирина, подготовленные в МВД и служившей основой законопроекта. В документе, который собирается вносить Гришанков, учтено большинство из них. Но из текста яствует, что в Госдуме намерены более осторожно, чем предлагает МВД, обойтись с неприкосновенностью должностных лиц и депутатов. Если МВД требует отменить иммунитет для всех категорий, кроме 4 упомянутых в Конституции, то в тезисах Гришанкова говорится, что статус неприкосновенности для 14 категорий должностных лиц требует лишь уточнения. Газета «Газета», 14 каст неприкасаемых.
Спасибо огромное, Валерия. Ну, продолжим дайджест свежих российских газет примерно через полчаса в нашем эфире, а прямо сейчас на волнах Радио Свобода слушайте фрагмент программы «Грани времени».
Ощущалось ли нежелание официальной прессы, официальных властей вот, привлекать внимание к сегодняшнему дню?
Я бы сказал, даже очень неожиданно для меня ощущалось. Я сегодня смотрел газеты, листал журналы, читаю много. В связи с тем, что имею много времени, 12 газет и журналов, и, в общем-то, нигде упоминаний не нашел. Радио, голоса, телевидение тоже, как ныне говорят, удачно обошло всю эту тему. Но, тем не менее, мне сегодня звонили многие мои друзья, вспоминали 77-летие Бориса Николаевича, и я слышал добрые слова от многих людей, бывших одновременно с Борисом Николаевичем во власти. Ну, вообще-то, еще раз говорю, телефонный, можно сказать, эфир вот был заполнен воспоминаниями о Борисе Николаевиче. Мне сегодня пришлось участвовать в одном тоже печальном событии. Умер один из моих друзей. Вот встречались тоже, говорили. И о Борисе Николаевиче тоже.
Посетивший могилу Ельцина Виктор Черномырдин, бывший премьер-министр России, ныне посол России на Украине, считает, что эпоха Ельцина ушла в прошлое.
90-е годы совершенно были другие, другая обстановка, и политическая, и экономическая, особенно экономическая. У нас задача была сохранить страну, чтобы в коллапс не попало. Это главная задача, наладить отношения рыночные, создавали рыночные отношения. Все. А сейчас решаются совсем другие проблемы уже. Основа была заложена в 90-е годы.
Известный советский правозащитник Владимир Буковский, так и не зарегистрированный кандидатом в президенты России, запомнил эпоху Ельцина благодаря конкретным событиям.
История, конечно, запомнит два события. Первое – это путч 91-го года августа, и как вокруг Белого дома сплотился народ, население московское, как Ельцин был организатором этого сопротивления. И второе – это то, что сразу же после конца этого путча Ельцин запретил Коммунистическую партию Советского Союза. Вот это две вещи, которые, конечно, в историю войдут. Третье, с моей точки зрения, хотя, может, не все с этим согласятся, то, что в декабре он и другие президенты республик распустили Советский Союз. Это тоже событие историческое. И вот эти три вещи, безусловно, его заслуга, его запомнит история именно за это.
Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, также так и не зарегистрированный кандидат в президенты страны, ощущает нехватку авторитета Бориса Ельцина.
Борис Николаевич очень был бы не то что недоволен, а осудил то, что происходит сегодня в стране. Фактически все то, ради чего он положил свою жизнь, ради построения начала демократических институтов, начали строить демократические институты, все это было разрушено в короткий срок. За последние 4 года все было растоптано, а последние 2 года и то, что мы называем так называемыми выборами, декабрьские и предстоящие, конечно, это полное растаптывание основ конституционного строя. Уверен, что Борис Николаевич осудил бы такое развитие событий.
Это был фрагмент программы «Грани времени», тема которой «Политическое наследие Бориса Ельцина». Одним из собеседников ведущего Владимира Кармурзы был Иван Рыбкин, бывший председатель Госдумы и секретарь Совета Безопасности. Переходим к постоянной рубрике «Истории Запада и Востока». Сегодня она из Голландии, сегодня репортаж из Голландии. Королева Нидерландов Беатрикс в прошедший четверг отметила свое 70-летие. В королевстве ходит все больше слухов о том, что она скоро отречется от престола в пользу старшего сына Вильяма Александра. Откуда возникли эти слухи? Почему в доме Оранских не принято занимать трон до гроба? И какую роль играет королева Беатрикс в общественно-политической жизни страны? Об этом корреспондент Радио Свобода в Бенилюксе Софья Корниенко.
Замок Дракенштайн в самом сердце королевства, где Беатрикс жила когда-то с мужем, покойным принцем Клаусом и детьми, и где она поселится на пенсии, недавно был полностью отреставрирован и оснащен новой системой безопасности. На реконструкции находится и замок на центральной площади Амстердама, площади Дам. В замке, в частности, теперь будет работать лифт. Именно на площади Дам, заполненной ликующей толпой с оранжевыми флажками и шариками, уходящая королева по традиции представит подданным их нового короля. Но когда же? Некоторые суеверные наблюдатели утверждают, что у королевы есть определенная связь с цифрой 8. Она родилась в 1938-м, ее мать Юлиана взошла на престол в 1948-м и передала его Беатрикс в 1980-м. Однако противники этой нумерологической гипотезы заключают пари на дорогое шампанское, что Беатрикс дождется 2010 года, когда исполнится ровно 30 лет с тех пор, как она стала королевой, а ведь Беатрикс – перфекционистка. Я чувствую, приближается час, когда мне пора будет сложить свои полномочия в качестве вашей королевы. Королева Юлиана, запись 1980 года. Королева Юлиана отреклась от престола неожиданно для всех, даже для дочери. Беатрикс менее эмоциональна. Она действует как глава крупной фирмы, говорит Марк Ван дер Линден из журнала Royalty. Самым главным сигналом того, что скоро у нас будет новый король, для меня является возросшее влияние Вильяма Александра. Он все больше появляется на первом плане, как и подобает королю. Он больше не пьет на публике пиво и вообще ведет себя все больше как государственный муж. В любом случае, комплексов британского принца Чарльза у 40-летнего сына Беатрикс Вильяма Александра выработаться не успеет, говорит Йерун Снелл, ведущий передачи «Голубая кровь» на голландском телевидении. В Великобритании трон – вещь пожизненная, монарх считается божьим избранником и не вправе сам решать, когда его миссия завершена. Король мертв, только тогда да здравствует король. В Голландии у нас более кальвинистский, более практичный подход. Мы считаем, что настает время для каждого пожилого монарха передать эстафету. Марк ван дер Линден. Наша королева не настолько глупа, чтобы полагать, что престарелая женщина с палочкой сделает идею монархии привлекательнее. Она прекрасно понимает, что будущее дома Оранских напрямую зависит от отношения к нему в народе. Я думаю, она видит, что Нидерландам нужен теперь более медиагеничный глава государства, чем она сама. Однако значительная часть общества считает, что монархия по определению не может быть привлекательной. Тем более такая монархия, как в Нидерландах, где королева постоянно вмешивается в политику. На днях на эту тему разразился предюбилейный спор в телепередаче «Het Gesprek» – «Разговор». Говорит публицист Ханс Ванденберг. Мы, республиканцы, разумеется, не выступаем за введение такой президентской республики, как в Америке или во Франции, где в руках президента сосредоточена вся власть. Упаси Бог! Мы хотели бы видеть в Голландии немецкую или швейцарскую республиканскую модель, то есть такую, где президент — это всего лишь глава государства, но не принимает единоличных решений. От монархии у нас одни проблемы. Королевский двор с периодичностью раз в 10 лет становится причиной огромных скандалов. Коррупционный скандал принца Бернарда, женитьба принца Вильяма Александра на дочери приближенного аргентинского диктатора. Примеров много. И всякий раз это приводит к политическому кризису, а отдуваться перед общественностью приходится бедным премьер-министрам. В государстве с чисто церемониальной монархией за свои ошибки отвечает лично монарх, как частное лицо. Не стоит забывать, что с 16 по 19 век Голландия была республикой. Монархия установилась здесь лишь 200 лет назад, в ходе наполеоновского вторжения. По мнению критиков, популярность голландского королевского дома обоснована таким образом не глубокими культурно-историческими корнями, а эффектом мыльной оперы. Если наблюдать за героями с самого детства, людям становится небезразлична их повседневная жизнь, которая, к слову сказать, обходится голландцам недешево. Ханс Ванденберг. Если уж модернизировать нидерландский двор, то прежде всего нужно урезать половину бессмысленных привилегий, которыми пользуются члены королевской семьи. Ведь они не платят ни подоходных налогов, ни налогов на унаследованное имущество. Бюджет лишается колоссальных денег. При этом посмотрите на их зарплаты. У нашей королевы зарплата в 17 раз выше, чем у президента США. И живет она тоже бесплатно, и пользуется услугами придворного персонала бесплатно. Эти средневековые порядки давно устарели. Монархия в Голландии обходится нам намного дороже, чем стоил бы президент, соглашается Марк ван дер Линден. Дальнейшие метаморфозы будут зависеть от того, кто выиграет следующие выборы в Голландии, что будет происходить в Европе, не появится ли сильного общеевропейского лидера, которому главе Нидерландов придется подчиниться. Возможно, что когда на трон взойдет старшая внучка Беатрикс, принцесса Амалия, это будет уже совсем иная разновидность монархии. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В отчете говорится, что одна из причин роста числа самоубийств – затянувшаяся война в Ираке.
Взрывной волной здание полностью разрушено.
Мы сильны, едины. С нашей верой и решимостью мы вернемся в Белый дом.
Обыски и аресты прошли одновременно в 7 районах Лондона и в графстве.
Для автократичных режимов становится все легче симулировать
свободный
демократию.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».